Евангелие от Матфея, 13 глава, с 33 стиха. «Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, пока не вскисло все. Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Аминь». Был день, когда Господь наш Иисус Христос вышел из дома, и написано о том, что собрались к Нему, Он сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И вот эта глава нам описывает, евангелист Матфей описывает, что Иисус Христос предложил для Своих слушателей 7 притч о тайнах Царства Божьего. 7 притч. Одна из них – это «Вышел сеятель сеять семя». Другая притча – это «О плевелах между пшеницами». Другая притча – о том, что Царство Божие подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, но когда вырастает, больше всех других деревьев разрастается. И вот четвертая притча о Царстве Божьем – это притча о закваске. И если мы внимательно прочитаем все 7 притч, то мы обратим внимание, что каждая притча несет в себе какую-то новую грань вот этого сокровенного от создания мира. Приоткрывается тайна, сокрытая от веков и родов. И то, что говорит Слово Божье, что «отверзу уста мои в притчах и изреку сокровенное от создания мира». Каждая притча – это не просто образ, это максимально приближенный образ, чтобы на каких-то житейских примерах, самых бытовых примерах жизни объяснить то тайное, что было сокрыто от мудрецов, то, во что могут, хотят проникнуть мудрые миры сего и не могут проникнуть. Друзья, и мы должны тоже приложить ум для того, чтобы уразуметь, а что здесь написано, какая же тайна Царства Божьего, она приоткрывается через эту бытовую картину, которую Господь сравнил с женщиной и закваской. Первое, на что я хочу обратить внимание, что предыдущие притчи, они открывают внешнюю силу Царства Божьего. Они говорят о той силе, которую Царство Божие имеет во внешнем ее проявлении в этом мире. Зерно горчичное, оно меньше всех семян, но оно распространяет потом это дерево свои ветви, так что и все птицы небесные могут укрыться. Братья и сестры, действительно, учение нашего Господа Иисуса Христа, это 4 Евангелия, это небольшой Новый Завет, который по масштабу своему меньше всех земян, меньше всех остальных человеческих учений, создателей партий всевозможных, учений, религий, это меньше всех семян, но это семя имеет вековую жизнь. Это семя, которое имеет ту силу, которая никогда не прекращается. Это семя имеет божественную силу преображать, взрывать мир, взрывать эту кладбищенскую греховную тишину в этом мире и разрастаться, не имея предела и конца, Царства Божьему нет, потому что представители всех племен и народов и всех языков будут в Царстве Небесном петь песню Агнцу. Это внешняя сила Царства Иисуса Христа. Но та притча, которую мы сейчас с вами прочитали, эта притча говорит не о внешней силе, а о внутренней силе Евангелия, о внутренней силе благодати Господа Иисуса Христа, сокрытая, которая скрывается вот в этом семени, которое сеятель сеет. Итак, еще раз хочу, чтобы вы внимательно обратили внимание на некоторые отдельные грани вот этой притчи. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки. Во-первых, закваска. Все хозяйки знают о всепроникающей силе закваски. Закваска имеет всепроникающую силу. Если уж закваска положена в меру, в 2, в 3 меры муки, то не будет такого уголка вот этой муки, куда бы не проникла бы вот эта сила закваски. Такого быть не может. Если закваска положена в какую-то меру муки, она обязательно проникнет всюду. Это одна сторона. Потом вторая сторона закваски, что она имеет силу умножаться. Она работает только на умножение. Остановить процесс закваски невозможно. Потом невозможно остановить процесс закваски путем добавления новой муки в это тесто. Потому что всякая мера, которая будет добавляться, она тоже будет заквашиваться, то есть остановить закваску невозможно. Она имеет силу только лишь распространяться все дальше и дальше. Это непрекращающаяся жизнь в Духе Святом. Невозможно остановить ту жизнь, которая зародилась в душе возрожденного человека. Она проникает всюду. И теперь третья истина, которую хотел бы обратить внимание. Слово Божие не зря упоминает, что женщина положила закваску в 3 меры муки. Братья и сестры, почему в 3? Потому что это символизирует дух, душу и тело. Тройственную природу человека, личности человеческой. Вот эта закваска, которая должна заквасить все тесто, она должна заквасить все, преобразить на Божий лад, создать нового человека по образцу, которому Господь хочет создать для того, чтобы этот человек, который был раньше во вражде с Богом, был в таком состоянии, чтобы он был небожителем, чтобы он мог судить ангелов. Он должен его полностью преобразить, не только дух. Закваска это заквашивает дух. Дух был мертв. В день покаяния возрождения дух возрождается. Душа. Душевный человек не разумеет то, что от Духа Божьего, но почитает то безумие. И вот люди интеллектуалы, душевные такие в мире всем, которые душу свою развивают до невероятных размеров, они очень чувствительны, они знают, как сказать комплимент, как это принять людей, как в мире всем все правила этикета, они все знают, но ни Духа Святого не знают, они жизни в Боге не знают. Это несчастные люди, которые не понимают то, что от Духа Божьего. И вот эту душевную область, душу, должна преобразить на Божий лад. Душа должна быть отражением неба. Вот эта закваска, она должна преобразить душу человека, а потом тело. Дух, душа и тело. Неправильно думают те, кто думает, что самое главное возродиться духом, и все остальное должно быть в пренебрежении. И именно закваска проникает в 3-ю меру муки. Именно она проникает в 3-ю сторону человеческой личности, это в тело. И все те процессы, которые происходят в душе и в духе, они проявляются через преображенное тело возрожденного человека. Я помню, однажды стоял в аэропорту, множество людей было. Мой рейс откладывали, и еще раз откладывали, и еще раз откладывали. И уже сутки прошли, 2-е сутки начались. Мне стало как-то очень тоскливо в этом многолюдном аэропорту. Я думал, Господи, ну неужели вот среди этих тысяч людей, которые здесь ходят в этом здании, нет ни одного христианина? Если есть, я точно его узнаю. И стал присматриваться со 2-го этажа, пристроился возле поручня и смотрю внимательно в проходящих. Думаю, если это возрожденные люди, то тело их будет носить отпечаток возрожденных людей. По внешнему виду я своих узнаю, своих братьев и сестер. Стал внимательно присматриваться. Смотрю, что-то похожее. Но думаю, надо уточнить, так это или нет. Я пристроился сзади, слушаю их разговоры, о чем они беседуют. Идет муж с женой и маленький ребеночек на руках, молодая семья. Они подходят к регистрации, и муж жене своей говорит, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. А я тут сзади говорю, приветствую вас. Мне приятно было, что я среди тысяч людей, чужих для меня совершенно, узнал своих. Почему? Потому что закваска, она заквашивает все тело, все тесто, и дух, и душу, и тело, все несет в себе отпечаток Царства Божьего, красоты Божьей. Оно все несет отпечаток преображенного нового человека. Братья и сестры, и вот эту тайну, сокрытую от веков и родов, Господь открыл вот в этой простой бытовой притче. И вот, друзья, еще обратите внимание на 3-ю сторону, что положила в 3 меры муки, пока не вскисло все. Должно вскиснуть все, до конца вскиснуть. Братья и сестры, это говорит о процессе, который начинается от дня возрождения до нашей смерти. Братья и сестры, пусть никто из присутствующих здесь не думает, что у меня уже вскисло все. Дорогой друг, ты еще не знаешь самого себя, значит. Ты еще до конца, не до конца понял тайну Царства Божьего. Еще Господь имеет в нас нечто, что еще не вскисло. Еще есть нечто в нашей в душе, в духе, или в теле, или в быте, или в квартире, или еще в каких-то взглядах, в мире наших желаний, в мире наших наслаждений, мыслей, что еще не вскисло. Этот процесс, который еще продолжается. И может быть человек уже 20, 30, 40 лет идет за Богом, но еще не вскисло. Еще не все вскисло. Оно будет вскисать до конца. Царство Божье, вот эта закваска, она не может быть остановлена. Если человек встал на тропу исповедания Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, эта закваска, она все дальше и дальше будет тебя преображать в образ Господа Иисуса Христа. И я бы хотел обратить внимание еще на некоторые места Священного Писания. Слово Божье говорит, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока». И обратите внимание, тайна сего преображения духа, души и тела, она сокрыта в двух глаголах. Во-первых, «да освятит». То есть, вот это в целости может сохраниться только под действием освящения Божьего. Вопрос освящения – это Божье дело. Это Бог освящает. И по мере того, как Бог освящает, мы что делаем? Мы очищаемся. Вот если какая-то часть еще не заквашена в нашем естестве, и вот эту часть нашего естества освящает Дух Святой, освящает Господь. Слово Божье освящает. Не все благополучно, не все в порядке. Какое дальше должно действие произойти, чтобы закваска заквасила и эту часть? Что должно произойти? После освящения. Очищение. Значит, вопрос освящения – это Божья сторона. А вопрос очищения – это моя сторона. И если я желаю, чтобы закваска заквасила все тесто, чтобы этот процесс заквашивания, преображения меня в образ Господа Иисуса Христа не остановился, я должен искать этого освящения. А под действием освящения я должен очищать себя. Иногда, братья и сестры, у нас в молитвах бывает такое звучит. «Господи, Ты очисть меня». Братья и сестры, вопрос очищения – это что, Божья сторона или человеческая сторона? Я думаю, что однозначно ответить нельзя, потому что есть два стиха на эту тему. В одном месте, 15 глава Евангелия от Иоанна, Слово Божие говорит такие слова, что «Отец мой виноградарь, и Он очищает ветвь, которая приносит плод». То есть действие очищения – это и Божья сторона. Но второе послание апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, 2 стих звучит так, что «Возлюбленные, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Значит, смотрите, вопрос очищения – это двоякий вопрос. Это, с одной стороны, Отец очищает, с другой стороны, вы себя очистите. Вот нельзя ожидать от Бога, чтобы Он сделал с нами то, что я должен сделать с собой. Нельзя навозлагать на Бога свою личную ответственность. То, что я должен сделать, я должен сделать. А то, что Бог должен сделать, послать мне смиряющие обстоятельства, через которые Он будет меня очищать – это Божья сторона. Но ты очисти себя от всякой скверны духа и плоти, чтобы заквасилось все тесто. И дух, и душа, и тело во всей целости, чтобы сохранились в пришествии Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание еще на одну сторону. Что должно содействовать нашей этой закваске, преображаясь в Божий образ? Это Слово Божье. Это Слово Божье. Мы читаем из книги Псалмов слово о том, что «в сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Братья и сестры, если мы Слово Божье не учим наизусть, оно не может быть сокрыто в сердце нашем. Дух Святой не может в нашей памяти в необходимый момент вызвать то слово, которое бы в этот момент бы меня сохранило. Слово Божье дано для того, чтобы мы его читали, исследовали, разумели и наизусть заучили. Братья и сестры, вот Слово Божие сокрыть в сердце, это значит прилагать разум и время, и дисциплинировать себя с тем, чтобы вот эти стрелы, они лежали в нашем колчане, чтобы Дух Святой мог этими стрелами воспользоваться и привести в нужный момент их нам на память, чтобы не грешить, чтобы закваска квасила все тесто. И вот еще в книге Евангелия от Матфея, 13 глава, два стиха. Прочитаю 19 и 23 стих, притом начало этих полустишия от 19 и 23 стиха. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает». 23 стих. «Посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Значит, в первом случае. «Слышит и не разумеет. Твердая почва, птицы похищают слово». Дьявол приходит похищать. Во втором случае. «Слышит, и разумеет, и приносит иное в 20, в 30, в 40, в 50 крат. Значит, что значит заквашивать все тесто? Вот эта закваска, она будет заквашивать только тогда, когда мы будем слышать и разуметь. А от чего зависит разумение, братья и сестры? Наше разумение зависит тогда, когда не просто мы на бегу читаем Слово Божие, или по привычке, ну где откроется, читаем, а когда мы себя дисциплинируем в изучении и исследовании себя, из Священного Писания, вникая в себя и в Писание, и занимайся этим постоянно. Так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. Значит, человек читающий, но не разумеющий, это человек, который не вникает ни в себя, ни в Писание. И тогда закваска, она начала заквашивать, но она не заквашивает до конца. Человек не до конца заквашен Словом Божьим. Он не до конца разумеет Слово Божье, потому что он не прилагает усилия, чтобы оно проникало вглубь. Это вторая сторона. И третий вопрос, о котором я хотел обратить внимание, то, что имеет прямое отношение вот к этому процессу преображения в образ Господа Иисуса Христа, это дисциплина. Это наша дисциплина. Это в 1 послании к Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, что проповедую другим, самому не остаться недостойным». Посмотрите, какие сильные слова. Усмиряю и порабощаю. Все подвижники воздерживаются от всего. Невозможно спортсмену достичь вершин на Олимпиаде, быть победителем, получить олимпийские там награды, если он к этой награде не будет прокладывать путь путем ежедневных упражнений. Каждый день, каждый день, каждый день. Это десятки тонн он должен поднять, штангист, если он тяжеловес. Он десятки тонн каждый день постоянно поднимает, упражняет себя, развивает, все больше и больше нагрузки берет на себя, чтобы наконец-то побить рекорд, чтобы поднять ту тяжесть, которую никто до него еще не поднял. То есть он идет путем сознательного увеличения своей нагрузки, нагрузки на свое тело. Он увеличивает эту нагрузку. Братья и сестры, вот как мы день проводим? Похожа ли наша жизнь на жизнь тех, кто усмиряет и порабощает? На тех людей, которые все более и более наступают на свои желания, на свои похоти, принципы, правила, взгляды, ценности, вкусы? Похожа ли наша жизнь на людей, которые порабощают и усмиряют себя ежедневно, путем ежедневных упражнений, чтобы достичь победы? Чтобы закваска заквасила все тесто. Иначе человек остановится. И апостол Павел говорит, нет, те, кто подвязаются, истинные подвижники, это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его, они идут по пути вот этого законного подвязания, наступают сами на себя. Братья и сестры, и последнее, что мне хотелось бы сказать в заключении, это Бог не пришел разрушить человеческую личность. Дух, душа и тело, они будут в этом же состоянии, вот тройственная личность человека, она будет и в Царстве Божьем. Там тоже будет и дух, и душа, и тело. «В руки твои предаю дух мой, Господь сказал на кресте». Иоанн Богослов говорит, увидел души убиенных под жертвенники, значит, дух и душа, а тело наше Господь преобразит, даст нам новое тело. Только вопрос вот в чем. Либо наша душа увлечет дух в преисподней, и будет дано новое тело, там в преисподней тоже будет новое тело. Либо наш дух увлечет душу в Царстве Божьем, и тоже будет дано новое тело. Вопрос, кто царствует, душа или дух? Если дух царствует, значит, это будущность в Царстве Божьем. Если в личности возрожденного христианина постепенно начинает душа царствовать, предъявляет свои претензии, и она является царицей в личности, а дух в угнетенном положении, он подчинен душе, он подчинен плоти, главенствующее положение занимает душа, то душевный человек, если будете жить по плоти, умрете, говорит Слово Божье, душа увлечет дух. Преисподнюю, и там будет тройственная сторона, дух, душа и тело, они сохраняются и после окончания нашей земной жизни. Поэтому так важно, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости были сохранены от всякого порока. порока, от всякой закваски чуждой, закваски порока и лукавства, для того, чтобы быть нам достойными наследниками Царства Господа Иисуса Христа. И хотелось бы, братья и сестры, еще как бы в заключение прочитать текст из послания апостола Павла к Титу, 3 глава, с 3 стиха. Вот в этой главе описывается, что было с нами, какими мы были до тех пор, пока закваска Божьего Царства попала в наш дух. И что сделала с нами вот эта закваска, когда мы уже приняли Слово Божье веры, когда Царство Божье, оно уже проникло вглубь нашей личности. Вот здесь как бы две стороны. Это мы с вами. И все, что мы будем сейчас читать, это написано про нас с вами, для каждого присутствующего здесь, кто познал Господа Иисуса Христа. Итак, 3 глава, с 3 стиха. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». И вот в эту меру Бог положил закваску. И что нас делать с человеком? Читаем дальше. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Братья и сестры, а вот мы, уже после того, когда вот эта закваска Божья проникла в нас, были гнусны. Люди, не знающие Бога, гнусны. Делают грех с ненасытимостью. Пьют его, как написано, как холодную воду. Мы все такие. Весь мир лежит во зле. Но когда Божье Царство проникает в душу человека... Я помню один человек, это было 20 лет тому назад. Я был на богослужении в Ленинградской церкви. На Рождество брат делал призыв к покаянию. Смотрю, среди первых вышел один юноша с длинными-длинными волосами. У него рубашка была на 3 пуговицы расстегнута, и на шее виднелась золотая цепочка с крестом, и на лице был отпечаток греха. Все на его лице отражало, что он человек, который живет грешным образом жизни. И вот когда он вышел с покаянием, он каялся перед Господом Иисусом Христом, и он получил ту закваску, которая заквасила его, возродила, дала ему новую жизнь. На следующий день он пришел подстриженный. Этих длинных-длинных волос, которые были ниже плеч, их не стало. Он преобразился, мы даже его сразу как-то не узнали. Рубашка уже застегнута на верхнюю пуговочку. Крестика и цепочки той золотой не стало. А мы его спрашиваем, а кто тебе этого сказал? Может быть, тебе кто-то дал совет, что надо постричься? Говорит, да нет, просто тот, кто во мне, тот подсказал, что так больше ходить нельзя. Вы знаете, этот брат сегодня пресвитер Ленинградской церкви, брат Гена Ефремов. И я смотрю на него, сейчас недавно на конференции был, брат проповедовал, думаю, вот что делает закваска с человеком. Вот как она заквашивает, как она преображает человека. Братья и сестры, и такие мы были с вами. Мы можем многих вспомнить в этом собрании, кто пришли, в каком виде пришли, и как пришли, и Господь таких полюбил, и таких принял. А сегодня не узнать совсем, что, кто это сделал, когда явилась благодать Божья и человеколюбие. Вот эта благодать Божья очистила нас баню возрождения и обновления Святым Духом, которые излились на нас обильно через Иисуса Христа нашего. И только хотелось бы в заключение задать вопрос. Дорогой друг, заквасила ли в тебе закваска все? Не препятствуешь ли ты Духу Святому в какой-то области твоей жизни заквасить на Божий лад, преобразить тебя и сделать подобием Сына Божьего? Первое послание апостола Петра, Слово Божье говорит в первой главе с 14 стиха. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Так вот, конечная цель этой закваски, которая должна заквасить все тесто, это «будьте святы». как свят Отец ваш Небесный. Можем ли мы сказать, присутствующие здесь, что я свят, как Отец мой Небесный? Если нет, закваска вам еще не сделала всего дела. Оно не заквасило всего. Значит, еще есть место для того, чтобы еще более преображаться в образ Иисуса Христа. Значит, действие Духа Святого, оно еще направлено к твоей душе, к твоему духу, к твоему телу. И мы должны быть внимательными для того, чтобы уразуметь, под светом Слова Божьего, от чего Господь еще требует отказаться, где должен еще проникнуть этот свет, чтобы очистить себя. И пусть Господь нам поможет быть дисциплинированными христианами, чтобы быть похожими на подвижников, которые воздерживаются от всего, наступая на тело свое, на плоть свою, на желания свои греховные, и преображаются в образ Господа Иисуса Христа. Аминь.
Предлагаем вашему вниманию прослушать радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести с Белоруссии, а поделится с ними брат Карпович Николай.
Хочу прочитать место из первого послания Коринфянам, 9 глава. Я прочитаю 23 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Сие делаю для Евангелия». Апостол Павел все, что не делал, он делал для Евангелия. Даже следя вот за этой главой, за 9 главой первого послания к Коринфянам, видно, как много он сделал для Евангелия Божия. Вначале вот читаем мы, что он говорит, мы не имеем власти есть и пить, но сколько времени он провел в постах и молитвах за дело Божие, в изнурении, в постах, иногда по несколько суток был без еды. Дальше говорит, или не имеем власти иметь спутницу жену, но ради Евангелия он и от этого отказался. Потом дальше, или я и Варнава не имеем власти не работать, но ради Господа он трудился и своим трудом содержал благовестников, которые были вместе с ним. И так далее мы читаем, что он пишет о том, что я, говорит, для всех сделался всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. И когда прочитал это место Писания, это делаю я для Евангелия Божия, невольно задался вопросом, а что я делаю для Евангелия Божия? Посвящена ли моя жизнь так вот на дело Божие, как была она посвящена у апостола Павла? И, конечно, констатирую, что далеко не так все в моей жизни, как это было у апостола Павла. У нас было молодежное общение, и там тема была такая, не говори, что я молод, но ко всем, кому пошли тебе, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. И вот эта тема, она вдохновляла или вдохновила молодежь нашу трудиться на полях благовестия в этом году. Много в этом году потрудились. Мы собрались вместе с благовестниками в начале года и так распределили служение, что каждый месяц у нас было определено на какую-то область. И начали с Могилевской области и так далее, там Витебская область, Гомельская, и закончили вот Гродненской областью. Было совершено около 30 многодневных благовестий. Это и палаточные благовестия, это и благовестия по селам, это и выезд нашей группы на Сахалин, где они в течение 3 недель трудились. Знаете, мы так немножко делаем как бы какой-то подсчет такой, анализ, сколько мы провели служений, сколько людей охватили служений по благовестию. И знаете, цифры получаются такие, что больше 5000 людей охватили со словом благовестия за этот год. Было совершено больше 120 служений. Много душ каялись. Ну, мы не будем говорить, что они стали членами церкви, но больше 300 душ молились в молитве покаяния. Конечно, не все они стали членами церкви, но слава Богу, что некоторые из них приняли крещение. В некоторых церквях даже и большинство было тех, принимающих крещение, которые именно из мира покаялись во время благовестия. Вот в церкви Малориты, там из 11 крещенных 10 было именно с поры благовестия, приняли крещение. Было образовано 6 новых групп в этом году. Причем одна группа очень интересно образовалась. Братья поехали с благовестием по северу Гомельской области и решили посетить те места, где в позапрошлом году принимали крещение души. Ну и так вот провели там служение, и уже желание было такое – ехать домой. Ну, а наш брат Володя, ответственный по Гомельской области, говорит, давайте мы заедем вот в это село, деревня совхозная называется. Давайте, говорит, заедем в это село. И решили с одного конца, с другого конца пройти, пригласить людей в середину села, провести служение. А люди говорят, а у нас, говорит, есть такие, как вы. Как? Мы, говорит, никого не знаем. Есть, вот в этом доме живут, в том доме. Спросите, они вам еще подскажут. Пошли приглашать. Выходят радостные. Точно, говорит, верующие люди. Оказывается, прямо чудом там сохранились души, у которых были когда-то верующие родители. Верующий был отец их. Но было время гонений, было преследование. Детей не пускали в собрание. Но родители как-то старались детям дому прививать вот эту веру. И эти люди, вот уже отца их нету больше 40 лет живых, эти люди решили собраться вместе и говорят, вот отец наш был верующий, давайте мы хоть будем молиться, давайте хоть песни какие вспомним. И так вот они договорились, 3 сестры, уже им помного, очистить до 80 лет. Вместе они молились, пели, и вдруг группа благовестия приезжает туда. Они очень обрадовались, и вот эти уже, можно сказать, старушки принимали крещение. Там еще молодые души подключились к ним, 5 душ приняли крещение, и вот образовалась таким образом новая группа. Мы посетили в этом году и Витебскую область, в Глубоком были. Тоже интересный момент, там в одной деревне заведующая была отделением связи. И она много знала о верующих, там и по соседству жили. Но, говорит, я всегда считал, что баптисты – это какие-то мракобесы. Ну и боялась, думаю, ну пойду. А хотелось, говорит, посетить, вот у них праздники жатвы проходили. Хотела посетить, но боялась, думаю, еще в жертву принесут. Ну а все-таки однажды побыла на общении, потом попала к ней литература духовная, Новый Завет. Она почитала, думает, ну ничего тут страшного нету. И вот года 3 назад она приняла крещение. В этом году мы были в этой местности с благовестием. И слава Богу, ее муж также обратился к Господу. И в этом году также принял крещение. Тоже был инженером в этом колхозе. А вот сейчас, слава Богу, вот эта семья служит Господу. В своем доме они приютили благовестников. И мы там несколько времени находились в этом селе. Чем интересно еще была эта местность, что долгое время там не было дождя. И когда мы приехали в деревню Порплище, то люди прямо просят, вы верующие люди, вы ближе к Богу, помолитесь, чтобы Бог послал дождь. 2,5 месяца нету дождя. Ну, знаете, имея дерзновение такое и упование на Бога, пришлось сказать им, что по милости Божией Господь пошлет вам дождь. Только верьте и служите Ему. Помолились Господу. И тут как раз в конце служения приезжает наряд милиции. И нас арестовали. Арестовали нашу машину. И так вот в сопровождении милиции привезли в Докшице, в районный центр. Привезли на допрос там. Ну, мы всей группой брата Юру нашего туда повели на допрос. Его первого взяли и туда на допрос. А мы тоже хотели всей группой туда зайти, в помещение милиции. Они нас не пускают. Тогда мы стали на крыльце этого отделения милиции с молодежью. Стали петь христианские песни и запели гимн. Благословение потоки Бог обещал не спаслать. Заканчиваем этот гимн, и тут раскат могучий грома, и обильный дождь пошел. А милиция слышала, вот как мы говорили людям, что верьте, Господь пошлет дождь. И когда этот дождь пошел, брат Юра там, говорит, сижу, разговариваю, беседую с ними. Они говорят, какие вы странные люди, помолитесь, и Бог дождь дает. Что вы за народ такой? Вот. Ну и потом, конечно, пришлось нам всем зайти подняться туда. Четверо мы зашли туда, в этот кабинет. Ну, стали говорить, что ну зачем вам эти протоколы, вы уже вчера нас судили, а вчера тоже судили в суде. И председатель суда говорит этому, кто составит протокол, говорит, порви протокол и выброси его. Вот и так вот нас освободили. Слава Богу, там благословенно так закончилось служение. Благовествовали в этом году также и в лагерях, вот в Гомельской области, в женской колонии там совершается служение, в Мозырьской колонии строгого режима совершается служение. Причем братья как-то стараются не только духовной пищей их питать, но и материально как-то помочь. Церковь согласилась собрать некоторые вещи, такую гуманитарную помощь, и в эту колонию направляли вместе с благовестием, вот чем-то материальным служили. Таким образом, шире раскрываются двери и сердца для того, чтобы принимать верующих. Хотя скажу вам, друзья, что в Беларуси у нас сужаются как бы возможности для благовестия, потому что новый закон, который уже подписан и принят, дает о себе знать. Уже в некоторых местах много противилась милиция. Даже вот были в городе Василевичи Гомельской области, то сначала милиция пришла препятствовать благовестию. Мы на площади рыночной проповедовали. Ну, конечно, милицию мы попросили не мешать. Они, конечно, удалились. Но, говорит, мы придем с вашими представителями сюда и смотрим, с кем же он придет. Оказывается, пришел с батюшкой. Вот, и батюшка уже пришел, и давай нам, вот, есть места, есть помещения увещевать. Библию открываем, говорю, вот написано, идите по всему миру и проповедуйте Слово Божие. Ну, правда, они нам не помешали, мы провели до конца служение, однако только закончили, сразу нас арестовали и в отделение милиции привезли. И что удивительно, что вот сидит там, кто он был, участковый или кто, сидит, составляет протокол, и все время по телефону звонит представителям православной церкви, там, и этого же самого попа вызвали сюда, чтобы на консультацию с ним консультируется, вот что делать с этими людьми. Ну и давай нам говорить, что нужно вашу литературу проверить, нужно специальное помещение для того, чтобы вы проводили служение. Сидим мы с братом Володей в отделении милиции, а слышим, наши сестры, группа там, братья, даже Вениамин Александрович был с нами, поют возле милиции. Милиция слушает, говорит, ну, говорит, если бы вы к нам приехали сюда возле милиции и проводили бы служение, мы бы вам разрешили. Ну, а там, говорит, на площади проводили, ну, там кто-то позвонил райисполком, и, видите, мы вынуждены вас наказывать. Ну, правда, протоколы составили, повестки прислали, не знаем, как там решится судьба. Это было одно из последних наших благовестий. Еще, друзья, тоже такие интересные моменты. В Лельческом районе проводили благовестие мы. Слава Богу, там после благовестия не было там дома молитвы, не было церкви. Приобретен дом молитвы, и уже совершается служение. Уже осветили этот дом молитвы. Проводили служение на площади. Тоже милиция приехала и давай нам претензии предъявлять, что вы проводите без санкций. Правда, не помешали. Говорит, вы не подумайте, что мы вас арестовываем, но мы вас приглашаем на беседу. Привезли в милицию, а вместе с нами был Саша Боровой. И когда мы зашли вместе с ним в милицию, милиция сразу на него. Слушай, Саша, а ты, говорит, как сюда попал? Мы тебя же давно не видим. 7 лет ты не попадаешься нам. На протяжении 10 лет этот молодой человек постоянно за хулиганство попадал. В году по 2-3 раза он попадал в эту милицию. И часто избивали его дубинками там. На 15 суток сажали. А он говорит, майор, ты помнишь, меня бил дубинкой? Говорит, ты не смог меня перевоспитать. А вот Господь, говорит, меня перевоспитал. А ты знаешь, начальник, что я, говорит, носил с собой нож, хотел тебя зарезать. И вашу милицию подорвать или поджечь. Благодарите Бога, что Бог, говорит, нашел меня. А теперь я свидетель, чтобы вас к Богу направлять. Ну, правда, побеседовали так с ними и, конечно, нас отпустили. Потом в больницу еще в милиции наряд приехал, чтобы нас разгонять. Ну, слава Богу, так вот Господь послал возможность там провести благовестие. Еще благовестие было в том лагере, где когда-то сидели наши братья. Это Ворши. Причем, скажу вам, друзья, вот мы встречаемся с такими парадоксами. Буквально вчера нас на рыночной площади группа ОМОНа, специально вызванная бронежилетом с оружием, разгоняли, чтобы не дать провести служение. Протоколы составляли там. А сегодня мы идем в колонии строгого режима и к начальнику колонии, полковнику. Мы говорим, что мы хотим у вас провести евангелизацию в колонии. Он с распростертыми объятиями. Пожалуйста, пожалуйста. Мы, говорит, давно ждем, что кто-нибудь придет из верующих, расскажет. Дело в том, что это колония Ворши. Сейчас туберкулезная. Там собирают со всех режимов, со всех лагерей Беларуси, собирают заключенных, и они там проходят определенный курс лечения. Там и умирают некоторые. У некоторых сроки по 20 лет, по 25 лет. Ну, нам раскрыли двери туда. Когда-то мой отец там сидел в 71-72 году, сидел на этой зоне. И вот спустя 30 лет сын его пересекает эту же запретную зону, идет туда, но уже не как заключенный, а как благовестник. Было, конечно, очень трогательно так и волнующе побыть в том лагере, в той столовой, где когда-то питались наши братья, а там сидело больше 10 братьев за один раз. Даже был там прогулочная тропинка такая, его называли проспект Мажары. Там брат Мажара был кочегаром верующий наш. И вот братья все время ходили по этой тропинке и совершали молитву. Вот. И вечерю на ходу совершали, так вот, что было там у них, сок, хлеб. Вот в этой колонии удалось провести так благовестие. Причем расположены были настолько, что говорит, мы для вас, пожалуйста, всегда готовы будем открыть двери для свидетельств, да, для Слова Божия. Пытались мы провести служение в другой колонии, это тоже, где сидели 12 наших братьев, это Бобруйская колония. И начальник колонии знакомый. Но он говорит, не могу вас пустить, потому что у нас договор с православной церковью. Если комитет разрешит, пожалуйста. А если вы хотите прийти, то принесите, может быть, какую-то гуманитарную помощь, может быть, что-нибудь принесите, и мы вас на этом основании можем пустить. А впрочем, говорит, у нас тут богослужение проходит, у нас священнослужители есть. Мы спрашиваем, как? Вы специально приглашаете? Да нет, говорит, у нас зэки есть, заключенные есть. И поп есть, и ксёнс есть, и дяк есть. Мы спрашиваем, как странно, а за что вы попа сегодня посадили? Говорит, есть за что. Говорит, утром совершает служение в церкви, а вечером это автомат на плечо идет разбой на дорогах устраивать. И вот десятку схлопотал. А сейчас, говорит, церковным хором руководит у нас на зоне. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Сие делаю для